наша, очень символична, любовь Христова. Очень часто, знаете, когда я у Бога прошу: «Господь, ну дай мне откровение, включите свет здесь, пожалуйста, очень плохо видно, дай мне какое-то слово». Очень часто я слышу одно и то же, думаю, ну что такое, ну что, может быть, у меня в голове что-то просто замыкает. Бог говорит: говори о моей любви, говори о моей любви. И поэтому сегодня я бы хотела назвать тему своей проповеди: «Любовь – это ответ на все вопросы». Вы согласны с этим утверждением? Аминь. Да, так оно и есть. Действительно, любовь, она разбивает зло, любовь побеждает, и это сильнейшее оружие. И, конечно, когда мы с вами говорим о Боге, мы понимаем, что Бог свою любовь явил к нам именно через своего Сына Иисуса Христа, когда Он пошел на крест. И давайте мы с вами откроем, пожалуйста, послание Римлянам, 5 глава, 6-7 стих. Подтверждение этому очень яркие слова, которые написаны здесь. Римлянам, 5 глава, с 6 по 7 стих. И мы задержимся немножко на этой главе. Здесь написано следующее. Это доказательство божественной любви к нам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь, 8 стих, к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Действительно, в естественных условиях мы видели, может быть, какие-то подвиги героизма, когда человек идет и умирает за своего друга, товарища, может быть, сослуживца, да, где-нибудь на войне. Мы видим любовь, когда родители жертвуют своей жизнью, да? Но как насчет умереть за твоего врага? Как насчет умереть за того человека, который тебя ранил, обидел? Нам тяжело с вами даже простить их, не то что пожертвовать своей жизнью. Но Бог именно показал и доказал нам любовь свою, когда Он умер за людей, которые перечислены именно вот в этих стихах. И характеристики их мы видим, что это кто? Те люди, которые немощны, те люди, которые нечестивые, и те люди, которые грешники. Представьте, что Господь Бог пошел на крест за людей, которые до сих пор в бунте против Него. Он пошел ведь за каждого человека на земле, Он пошел за все человечество, правда? У него не было каких-то любимчиков, он умер за всех людей. И вот в этом явилась его любовь, что она не была избирательна, она не была направлена только к тому, кто хороший, кто, может быть, находится в послушании, потому что в Писании сказано: все согрешили, и весь мир в то время лежал под проклятием. Да и сейчас мы видим, что большинство людей не хочет идти к Богу. То есть Бог явил именно свою любовь таким образом, о чем мы можем читать в Писании, известный стих 3:16, Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Он умер за тех, которые, ну скажем так, не были достойны, да? И даже по понятиям как бы земным, человеческим, такие люди недостойны вообще любить их, да, потому что это, скажем так, может быть, вообще какие-то преступники, может быть, люди жестокие, но Бог умер за каждого человека. И Он умер именно потому, что сам человек не способен был помочь себе. Никакие жертвы они уже не могли примирить человека с Богом, но Господь сделал это и взял грехи наши на крест. Сегодня я бы хотела поговорить и прояснить просто отличие божественной любви и то, что нельзя назвать любовью, хотя и называется в мире. И очень часто, вы знаете, люди живут в некой иллюзии любви. И мы немножко с вами порассуждаем. В Писании сказано, что Господь любит нас безусловной любовью. Эта любовь часто называется в греческом переводе «любовью агапы», то есть любовь именно та, которую явил Бог к людям, любовь, которая имеется между лицами Троицы, да, и любовь, именно которой Господь ожидает, чтобы мы любили других людей, это любовь агапы. Но часто любовью мы называем различные чувства, которые на самом деле действительно не являются таковой, являются, скорее всего, иллюзией любви. И вот самая обыденная ситуация: встречаются двое молодых людей, да? Между ними вспыхивает искорка симпатии, и, как мы говорим, потом эта симпатия перерастает в любовь, и это романтика, это встречи, потом это свадьба, да, потом это, скажем так, медовый месяц, может быть, романтическое какое-то путешествие. И романтика, романтика, любовь, да, казалось бы, они наполнены любовью. Но что происходит? Постепенно обыденная жизнь предъявляют свои претензии. Постепенно эти претензии предъявляют они друг другу. Рождается ребенок, приходит усталость, приходит антипатия, приходит раздражение. И вот уже начинаются какие-то перепалки, начинаются друг к другу просто какие-то выставления каких-то условий, претензий. Куда же подевалась любовь? Куда же подевалась любовь? И получается, что очень часто в человеческих отношениях, когда эти отношения не основаны на Боге, любовь очень быстро перерастает в взаимную ненависть. И особенно если встречаются два человека-эгоиста, потом неудивительно, когда эта романтическая любовь через некоторое время заканчивается разводом. Какой девиз был в этих отношениях? Девиз был следующий: «Я буду любить тебя настолько долго, насколько ты будешь давать то, что я хочу». Вот так вот строятся, наверное, вы согласны, практически все браки, да? То есть взаимные условия, взаимные претензии, да? И вот это есть человеческая любовь, это условная любовь. Приведем другой пример, да? Как правило, условий у всех разное количество. У кого-то может быть там 10-20 тысяч условий, у кого-то может быть не такой большой список. Но это совсем другая любовь, чем любовь Бога. Другой пример – родители. Да? Родители очень часто совершенно неправильно воспитывают своих детей. Они говорят: если ты будешь хорошо учиться, мы будем тебя любить. И вот ребенок, он хочет удовлетворить ожидания родителей. И, в принципе, это неплохо, что ребенок хорошо учится, но в нем закладывается с самого детства тот месседж, что он принят родителями только тогда, когда он получает хорошие отметки. То есть, когда он отличник, он понимает, что мама с папой его любят. Но когда он получает плохую оценку, он отвержен. И родители, сами того не понимая, отверженность эту сеют с самого маленького возраста. И очень часто дети становятся под контроль родителей, чтобы это ожидание родителей удовлетворить просто любыми способами. Они не знают безусловной материнской, отеческой любви. Потому что часто мы и сами не понимаем, когда мы выставляем требования ребенку, и когда мы говорим вот такие вещи. Другой пример человеческой любви – отношение жены к мужу. Жена раздражена, что муж много времени проводит на работе, и она говорит: «Я буду тебя любить, если ты будешь проводить больше времени со мной и с детьми». Ну, казалось бы, нормальное требование, но ее любовь основывается на этом условии. Другая ситуация – условия мужа. «Я буду тебя любить, я буду с тобой нежным, я буду с тобой заботливым, если у нас будет регулярный секс». Если секса нету, нету и заботы, да, и получается, что муж на самом деле только тогда заботится о своей жене, когда он занимается с ней сексом. То есть выставляются вот такие условия. И вы знаете, часто секс называют любовью, но можно ли действительно назвать такие отношения, когда очень часто секс используется просто как средство достижения чего-то? Раньше мы знаем, что были содержанки, сейчас есть содержанцы, да, альфонсы так называемые. То есть и секс даже используют то чистое, что Господь сотворил, используют, например, для обеспечения каких-то, ну, например, финансовой стабильности, да. То есть это, как знаете, автомат, в который копеечку кидают. То есть я буду держать с тобой отношения, я буду поддерживать с тобой, как бы, может быть, дружбу какую-то, романтику, если ты будешь обеспечивать меня. Часто происходит сейчас, что и женщины уже обеспечивают мужчин. То есть, смотрите, здесь опять-таки совершенно неправильное основание. Здесь все строится на условиях. И на самом деле секс — это должно быть продолжение нашего общения и продолжение любви, да? Но это не значит, что мы должны показывать свои чувства только тогда, когда мы находимся в интимных отношениях. Секс — это просто продолжение и выражение любви. Но вы видите, что люди все извратили. Извратил дьявол, конечно. И создается иллюзия любви. На самом деле это, знаете, как сделка. Ты мне, я тебе, да? И если кто-то не выполняет условия сделки, то мы просто рвем отношения, не хотим ничего иметь общего. То есть у человека, если он не знает Бога, я не думаю, что человек может действительно любить безусловной любовью. И знаете, в человеке просто настолько большое наше эго, настолько вот внутреннее вот это вот плотское наше мышление развито, что ему тяжело действительно понять вот эту вот любовь агапы, да? Как я сказала, эта любовь существует в Троице. Отношения между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым, они именно построены на вот таком безусловном принятии, на взаимной любви. И то же самое Господь явил нам. Ведь Он не выставлял нам никаких условий, когда Он шел на крест, правда? Он просто дал, как скажем по-английски, это большое такое opportunity, чтобы все люди спаслись и пришли к Нему. Другой вопрос, что не все хотят эту возможность принимать. Но эта возможность открыта для каждого человека на земле. И, конечно же, Господь ожидает, чтобы такая безусловная любовь была в церкви. Церковь, невеста Христова, церковь, тело Иисуса Христа мы называем. Но что происходит в церкви? Очень часто мы любим настолько, насколько наш разум просто ограниченный, да, позволяет нам любить. То есть человек, например, ходит в церковь, и вроде бы как бы прилично, но вот он падает, ошибается, может быть, впадает в какой-то грех. Что мы делаем? Мы его осуждаем, мы его отделяем от себя, и мы уже не любим его так, когда мы любили, когда он был, ну, скажем так, постоянным прихожанином. Или другой пример. Кто-то ранит нас в церкви, кто-то ранит, кто-то, может быть, говорит неправильное слово, и мы не любим уже больше этого человека. У нас в сердце уже антипатия. Но что Господь ожидает от нас? Если бы Он действительно, знаете, пошел на крест только с каким-то условием, вот я сделаю это за вас, если вы себя будете хорошо вести. Он знал, что мы упадем. Он знал, что даже тогда, когда мы придем к Нему, мы все равно будем где-то спотыкаться. Но Он все равно это сделал. Точно так, вы знаете, и мы с вами в отношениях друг к другу. Никаких условий. Но мы должны понимать, что человек... Как я уже говорила в прошлый раз, мы проходим школу, да, и все мы на определенных ступенечках, все на определенных, скажем так, духовных возрастах, в возрасте находятся. И кто-то, может быть, быстрее идет к Богу, кто-то немножко медленнее, кому-то тяжело изменяться, кому-то легче, может быть, бороться с какими-то пороками. Наша задача не поставить подножку, затоптать, но помогать, поднимать, ободрять просто, делиться своим экспириенсом. Вы знаете, меня часто добивает, когда люди, как у них не спросишь, у них все прекрасно, все хорошо. Вы знаете, что наше свидетельство, как сказано, дьявол побеждается силой свидетельства, когда мы рассказываем о своих проблемах, как мы преодолеваем, когда мы открыты, оно может помочь многим-многим людям. Поэтому не нужно строить из себя таких святош, которые, знаете, не происходит никаких проблем, никакой борьбы. Такого не может быть на самом деле. Поэтому мы призваны в церкви просто как просто члены семьи, да, Христовой. Мы должны помогать, ободрять и являть вот эту безусловную любовь друг к другу. Поэтому пусть у нас будет такой настрой, что все мы дети Божьи. Но все мы, как я сказала, на разных уровнях возрастания. Все могут совершать ошибки. Что мы должны делать? Мы должны помогать. Помогать друг другу подниматься и помогать просто с этими проблемами как-то справляться, разрешать их. Знаете, это подобно отношению в семье, родители-дети, да? То есть если мой ребенок где-то, может быть, ну там разбил чашку, что-то не убрал и так далее, что я сразу соберу его вещички и выставлю его куда-то за порог? Но часто мы выставляем людей за порог нашего сердца, когда они не оправдывают наших ожиданий, не оправдывают наших условий. Это уже при том, при всем, что мы являемся христианами. Мы, наоборот, должны действительно помочь ему понять, разъяснить, может быть, поделиться своим опытом, да. И часто, как я сказала, с детьми мы так не делаем, с детей мы действительно учим, наставляем, но когда мы являемся членами Божьей семьи, нам очень легко осудить, нам очень легко отрезать человека. И, знаете, действительно, в отношениях с детьми уже часто наоборот мы впадаем в другую крайность, что даже если ребенок там что-то разбил и уже может, как говорится, уже вырос и может свое купить уже, и чашку, и чай, и хлеб с маслом, мы все равно его держим, да, не отпускаем. Но когда мы в церкви, мы очень строгие в наших требованиях к другим людям. Поэтому, действительно, мы дети Божьи, но мы должны понимать, что мы должны действительно друг другу помогать и поднимать друг друга, не опускать. Вы знаете, как правило, вот, может быть, вы даже наблюдали, что на самом деле тяжело, конечно, любить людей, которые закрытые, грубые, может быть, гордые. Вы знаете, они вот как ежики, но на самом деле они отчаянно кричат: «Мне нужна любовь, мне нужна твоя любовь, мне нужно внимание». И нам очень тяжело любить таких людей. Но чем больше они вот так вот выпускают свои иголки, чем больше они закрыты, тем сильнее они нуждаются в этой любви. Вы знаете, сейчас вы, наверное, слышали, что на Украине просто идет волна усыновления детишек с детских домов, да? И особенно верующие люди, христиане усыновляют. Я недавно смотрела передачу, и вот именно на эту тему говорилась такая немножко печальная тема, говорилась о разусыновлении, о той теме, когда детей просто родители не могут, не выдерживают, не справляются, они возвращают их в детские дома. И говорила психолог христианский, она говорит: вы не представляете, какая это травма для ребенка, когда вот так вот его возвращают опять в детский дом. И она просто говорила, обращалась к родителям и умоляла, она говорила: поверьте, что тот период, когда вы уже просто не выдерживаете, когда вы не можете просто уже, ну как бы, справляться, и когда ребенок, он может быть закрытый, он может быть жестокий, он может быть злой, он просто вот всем своим существом, он отчаянно кричит и говорит: а вот такого ты меня будешь любить, а вот такого ты меня будешь принимать. И поэтому она говорит: остановитесь, не делайте этот шаг, подождите, этот период пройдет. И действительно, точно так же в отношениях с людьми. Может быть, человек, он настолько, как бы, ну, невозможно уже, кажется, его любить, да, хоть в церкви, хоть в мире, да, может быть, даже в наших семьях. Но мы действительно должны просто, никто не знает эту мерку, да, когда он придет к Богу, когда он изменится. Это все делает Дух Святой, не мы с вами. Но мы не должны быть такими, знаете, спешными и скорыми на наш суд. Поэтому сегодня говорим о любви агапы. Давайте мы еще откроем, пожалуйста, 1 Иоанна 4 глава, 7 по 8 стих. Мы говорим о любви, которая не выставляет условий, которая безусловная. 1 Иоанна 4 глава, 7 и 8 стих. Что нам Иоанн пишет? «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь исходит от Бога. И действительно, мир видит нас, что мы являемся здесь Его церковью, Божественной Церковью, продолжением Господа, когда мы имеем эту любовь. Откройте также, пожалуйста, Римлянам 5:5. Римлянам 5 глава, 5 стих. Здесь также интересные стихи. «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, когда мы с вами получаем крещение Духом Святым, когда Дух Святой касается нас, Он также и изливает в нас свою любовь. Мы часто говорим: Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты открываешь Слово нам, что Ты даешь нам дары. Но вы знаете, одна из главных функций Святого Духа здесь, на земле, это излияние божественной любви в людей. И вы знаете, эту любовь, действительно, познать любовь агапы, Мы можем тогда, когда мы с Духом Святым имеем общение, когда мы имеем общение с Богом. Если же действительно мы пришли к Богу, покаялись, но как бы Бог остается от нас таким далеким каким-то, знаете, дедушкой. Откуда этой любви браться в нас? Откуда этой любви наполнять наши сердца? Поэтому мы возвращаемся опять к этой теме, что мы должны иметь постоянное наполнение от Бога, постоянное общение с Богом. Вот как сегодня прославление. Вы можете включать музыку, вы можете славить Его, вы можете читать Слово, вы можете молиться, вы можете благодарить Господа. Но это все ваше время, когда вы наполняетесь Святым Духом. Кто крещен Духом, молитесь на языках просто. В это время происходит действительно наполнение, как здесь сказано, что любовь Божья излилась в нас Святым Духом. И идет именно вот это излияние божественной любви, когда мы уже наполняемся ею, действительно мы в состоянии пойти тогда в мир и эту любовь подарить людям. Откройте, пожалуйста, также 1 Петра, 1 глава, послание Петра, 1 глава, 22-23 стих. Петр также говорит о братолюбии. Но посмотрите, на чем он делает акцент. Он говорит, что братолюбие невозможно достичь без послушания Духу Святому. Посмотрите, как интересно здесь написано. «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Интересно, послушанием истине, да, то есть смирением очистите души ваши. Невозможно иметь любовь к своему брату или сестре, если ты не очистил свою душу через общение с Богом и через послушание истине, Божьему Слову. Невозможно, ну где я эту любовь возьму, где? Все, что во мне есть, это есть только плохое. Ну, кто-то скажет, ну как же, ты же получил спасение, теперь ты полностью трансформированный человек. Да нет, это процесс, который ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты. И здесь конкретно сказано, что послушанием истине, через Духа Святого, только тогда ты можешь очистить свою душу, иметь кому-то любовь, да, вот эту безусловную, братолюбивое такое отношение. То есть получается, что часто люди говорят, ну вот в церкви нет любви. Вы скажите, откуда эта любовь возьмется? Если мы получаем знания только на уровне разума, если мы это знание не пропускаем через свое сердце, откуда возьмется эта любовь, если я сам, я закрыт, если я получаю это только действительно как бы умственную вот эту информацию, но я не пропускаю через свое сердце, я не смиряю себя, я не позволяю Духу Святому очищать себя. И получается, что вместо того, чтобы говорить вот эти претензии, лучше самому действительно подчинить разум Иисусу Христу, очистившись и наполнившись Духом Святым, прийти и стать вот этим источником любви, прийти и просто реально улыбнуться каждому в церкви, подойти, обнять, пожать руку, спросить, как дела, не замыкаться, не садиться где-то на краю скамейки в уголочке, но быть источником любви. И у нас у всех Дух Святой одинаковый, правда? Он же нету у кого-то, где кто-то там просто имеет одного, скорее всего, уже не Дух Святой, а бесы, да? Дух Святой одинаковый, и он одинаково действует в сердце каждого человека. Насколько мы позволяем ему очищать нас, насколько мы позволяем действовать в нас. И поэтому происходит такое, что знания, остаются одни лишь знания, и как сказано, что знания надмевают, мы получаем эту информацию, но мы получаем, пропуская через разум, не через сердце, и мы с вами становимся фарисеями. Мы становимся фарисеями и саддукеями, именно те, которых и раздражал Иисус, да? Которые были против действительно любви Божьей, которые осуждали Его за общение с грешниками. Поэтому пропускайте слово через себя прежде всего. Я не знаю, как мы слушаем вот множество уже проповедей, да. Я не знаю, насколько мы это действительно пропускаем через свою жизнь. Я вспоминаю такой забавный случай, анекдот. Действительно, люди слушают совершенно по-разному, читают слово по-разному. И часто кто-то читает, смотрит, но применяет это к своему соседу, не к себе. В одном маленьком магазинчике повесили надпись. И надпись была следующего содержания. Там было сказано, один, номер один, прежде чем расплатиться чеком, покажи свое ID. Номер два было написано, значит, второе как бы требование было, у тебя должен быть банковский аккаунт, ну это понятно, да? Номер три, там, значит, было сказано, ты должен указать, значит, три, укажи свой телефон, да? Но там не было сказано, укажи, написано три, телефон, да? И вот подходит человек, немножко выпивший, он говорит, ну, одно ID понятно, два аккаунта в банке понятно, но три телефона-то где я вам возьму? И получается, что совершенно по-разному люди воспринимают месседж, да, относят его к кому-то, может быть, как-то слушают, опять-таки, на уровне вот умственного восприятия, но каждое слово, которое написано здесь, оно имеет в себе силу. Если мы просто читаем слово, чтобы наполниться знанием, проевангелизировать Мичиган, да, но и не пропускаем это слово через себя, то мы не можем говорить об этой безусловной любви. Мы не можем просто действительно, не меняя свое сердце, не изменяя самому, требовать от кого-то вот этой вот любви. Давайте мы с вами откроем известную главу 1 Коринфянам, 13 глава. Это та божественная любовь, безусловная, о которой сегодня вообще идет речь. Да? 1 Коринфянам, 13 глава. И пусть она сейчас будет у нас просто перед глазами. 1 Коринфянам, 13 глава. Окей. Сейчас мы прочитаем, да? 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Вот это описание любви. Интересное описание в любви. Вы знаете, расскажу сейчас вам историю. Одна женщина, она пришла к Господу, и вот эти слова она просто для себя написала и повесила у себя в кухонном шкафчике. Всем советую женщинам, особенно на кухне, когда муж голодный приходит с работы, повесить эти слова у себя в шкафчике. И вот и у нее произошла такая же ситуация. Она готовила обед там весь день и готовила вот это блюдо, знаете, чили. Знаете, да? Бобы, мяско, томат, там такое вкусное, запах стоял на всю квартиру. Муж приходит злой, раздраженный, и она наливает ему в тарелку, это насыпает, вот. И он ест, и вкусно, ему нравится, он говорит, почему тосты не сделала? А она говорит, какие тосты? Он говорит, ну ты знаешь, что чили надо кушать с тостами, очень вкусно с тостами. Она говорит, ну вот тостов нет, возьми сухарики. Какие сухарики? Мне нужны тосты с чили. И вот он таким, с таким требованием, и вот она отворачивается к этому шкафчику, открывает эту дверцу и думает, что мне сейчас делать? Вот взять тарелку, разбить ему на голове или что? И она раз открывает эту дверцу, а тут написано, любовь долготерпит, милосердствует. И вот она читает, 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 а он все сидит, уже тарелку одну умял, уже вторую, и все вот возмущается за эти тосты. Она прочитала это слово, и, знаете, действительно, у нее был выбор отреагировать, и, знаете, второе название как бы проповеди моей, да, «Любовь – это ответ на все вопросы», а второе название «Выбирай любовь», да, вот просто «Выбирай любовь во всех ситуациях», и вот она выбирает любовь, да, она быстренько уходит из дома, она идет к соседке, она берет там 4 слайса, там хлебушка, да, она быстро кидает их в тостер и подает ему на тарелке этот хлеб, да. И он как бы, ну ладно, ну зачем уже? То есть его сердце смягчается, уходит эта претензия, он видит, что жена действительно хочет ему угодить. Но у нее был выбор, действительно, отреагировать вот так вот агрессивно и отреагировать нашим вот этим эгоистичным «я», или же, прочитав вот это слово, хорошо, что оно там было, да, просто пропустить его через свое сердце. И очень часто мы действительно, мы не выбираем любовь, мы не выбираем, но мы опять-таки должны помнить, что Господь Бог, Он умер, как я читала в начале проповеди, за грешников, за нечестивых, да, как здесь сказано было, за немощных, тогда, когда мы еще вообще никакие были неизмененные, но Он уже тогда пошел на крест за нас. Поэтому Бог выбирает, и Он Бог не выбирает, но Он свою любовь явил даже к тем, которые в бунте. Как же мы так вот выборочно любим, да? Уже когда даже приходим к Господу, мы любим тех, может быть, кто оправдывает наши ожидания, да? И в церкви точно так же, ведь все на разных уровнях. Кто-то спотыкается, кто-то падает, но мы сразу судим. Мы должны учиться любить вот этой безусловной любовью. Вот эта безусловная любовь, она кричала, не кричала, она говорила на кресте. Она говорила: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот это же безусловная любовь, когда побивали Стефана, и они таки забили его до смерти. Она говорила те же самые слова, в Деяниях написано: «Господи, не вмени им сего греха». А кто бил? Кто бил Стефана? Кто распинал Иисуса? Распинали и били именно те, кто имели знания, но без любви. Так вот, мы не хотим быть такими, правда? Мы не хотим только иметь знания, откровения, но без любви, потому что мы очень быстро превратимся вот в таких вот побивающих камнями фарисеев и саддукеев. Вы знаете, эту же любовь выражает тот, кто стоял и был участником побития Стефана. Это Павел, да, Савл из Тарса тогда он еще имел имя такое. Это будущий апостол Павел. И вот давайте мы откроем Римлянам 9 главу. Что он сказал о любви? Римлянам 9 глава, с 1 по 3 стих. Это те стихи, которые действительно заставляют задуматься, да? Вот что он говорил о любви к своим братьям. И он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль». То есть он так сокрушался, что его братья не хотят принимать Иисуса Христа, да, иудеи. «И непрестанное мучение сердцу моему. И я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Павел, вообще о чем ты говоришь? То есть за своих братьев, которые распинают Иисуса, которые не хотят к Нему идти, Павел согласен потерять свое спасение. То есть он готов пожертвовать всеми своими благословениями спасения, да, вернуться опять под проклятие непрощенного греха, то есть опять вернуться в то состояние со всеми вытекающими оттуда последствиями, если только бы это помогло, чтобы братья иудеи пришли ко Христу. Но заметьте, в первом стихе он говорит одну вещь. Он говорит, что свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Так вот, если бы не было Духа Святого на Павле, вряд ли бы он мог сказать эти вещи. И мы опять возвращаемся к той истине, что без действия Духа Святого мы не сможем любить безусловной любовью. Мы не сможем любить безусловной любовью. И как я сказала, одна из главнейших функций Святого Духа – это именно когда Божья любовь, она протекает в наше сердце, протекает в нас Духом Святым, да? И смотрите, что происходит. Когда мы приходим к Богу, да, Дух Святой касается, и мы подчиняем свою жизнь Господу, принимаем Его в наше сердце, и получается, что мы, как бы, да, мы дети Божьи, да, но на самом деле, как бы мы ни говорили, что мы христиане, если мы не позволяем Богу постоянно очищать нас, постоянно искать с Ним общение, не будет наполнения и не будет исполнения вот этого Духом Святым. Давайте мы откроем опять 1 Коринфянам 13:1-2. 1 Коринфянам 13:1-2. Сегодня много мест из Писания. 13 глава, 1:2. что известны такие стихи, которые говорят о том, что мы можем от Бога получить дары. Вы знаете, что Дух Святой дает дары, да? Но здесь говорится одно условие. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Получается, не помогают ни дары, ни вера, если нет любви. И вы знаете, сказано так, в греческом сказано, что не я кимвал звучащий, но сказано такое слово, что я становлюсь пустым звуком. Да? Значит, получается, что если мы имеем различные дары, если мы имеем веру, если мы можем делать всяческие исцеления, чудотворения, говорим языками, трактуем, пророчествуем, но нету в нас любви, то мы становимся пустым звуком. И наши молитвы, тара-ра-ра-ра-ра-ра, вот это вот все на языках, оно есть пустой звук. Оно не имеет в себе ничего. Но задается такой вопрос, что ну, если человек не имеет любви, ну Бог бы взял и забрал дары, да? В Писании сказано, дары и призвание непреложно. И это очень такая щекотливая ситуация, когда многие большие, знаете, служители падали конкретно, но продолжали еще совершать какие-то чудеса. И люди поражались, ну как же, он же чудеса совершает, как же он может быть в грехе, как же он может быть в бунте? И это касается именно тех людей, о которых говорит Господь, что они подошли, и бесов изгоняли, исцеляли, и то, и это. Но Господь сказал, я никогда не знал вас. Значит, смотрите, дары остаются. Остаются различные какие-то знамения, свидетельства божественной силы. И оно еще продолжает действовать, но человек уже деградирует в своих отношениях с Господом. Человек, не имеющий любви, такой человек потерянный. То есть, смотрите, если Бог дал какой-то дар, это же не сделка. Бог свой подарок не забирает. Но это не должно быть отправной точкой, по которой мы судим о человеке. Это не должно быть для нас свидетельством, что этот человек действительно в близких святых отношениях с Богом. Это может быть только мишурой. Точно так, как наше говорение на языках. Сначала, действительно, когда мы молились на языках, приходило какое-то, знаете, ну, какое-то внутреннее наполнение, мы исполнялись Духом. Сейчас я даже смотрю по себе и даже, ну, по своим братьям, сестрам, стоим, тарабаним, вот знаете, как кимвал звучащий. И Господь говорит, что единственный вообще признак того, что мы действительно имеем полноту Святого Духа внутри нас, будет что? Любовь. Только любовь. То есть получается такая парадоксальная вещь. Могут быть внешние проявления, то есть внешние какие-то знамения, да? Но если уходит внутреннее общение со Святым Духом, если нету внутреннего послушания, любви, вот этих отношений интимных с Господом, внешние проявления — это все ничто. Это все ничто. Причем эти проявления, они могут быть на уровне действительно чудес, знамений, каких-то откровений и так далее. Только любовь является проверкой вот полноты присутствия Святого Духа в нас. Окей? И как я сказала, Бог не будет забирать свои дары. Бог, знаете, это не та личность, которую дал, потом забрал и так далее. Дар останется. Но проверим мы себя по полноте Духа Святого в нас, это именно тогда, когда в нас есть любовь. Смотрите, потом дальше в Коринфянах, в 14 главе мы можем читать, «Достигайте любви, ревнуйте о дарах». 14 глава, 1 стих. То есть сначала мы достигаем любви, а потом ревнуем о дарах. А у нас часто все наоборот, мы просим эти дары, не заботясь вообще, что в нашем сердце, если это любовь божественная, если это любовь к людям. И получается, знаете, это такой взаимный процесс. То есть мы должны быть исполнены любовью в той же степени, что и наполнены Святым Духом. И наоборот, мы наполнены Святым Духом настолько, насколько исполнены Божьей любовью. То есть Дух Святой, присутствие, полнота Его в нас, она нам дает вот эту вот божественную любовь, которую мы можем потом являть и миру. Окей, давайте откроем еще 1 Иоанна 4 глава. 1 Иоанна 4 глава, 12-13 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Опять мы возвращаемся к тому, что когда мы говорим «мы в Боге», если мы в Боге, значит, Дух Святой живет в нас. Но Духом нужно исполняться, Духом нужно наполняться, иметь общение с Господом. И здесь сказано, что мы пребываем в Боге, доказывается тогда, когда Дух Святой живет в нас и действует. Да? Поэтому мы в Боге тогда, когда мы ходим в любви, и по-другому быть не может. И опять-таки в 1 Коринфянам 13 сказано, и все три пребывают, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Поэтому вот это величайшее действие Святого Духа, наполнение нас божественной любовью, не игнорируйте его. Ищите общение с Духом Святым, уединяйтесь просто с Господом, знаете. Но что происходит на практике? Один мультяшный герой сказал такую вещь. Мы встретили врага, и этот враг внутри нас. Так вот, внутри нас есть вот эти все страсти просто, которые бушуют и которые препятствуют, чтобы Дух Святой производил в нас работу, чтобы Он там просто действительно ему было комфортно. Какие это враги? Это наше «я», это наш эгоизм, это наше раздвоенное мышление, когда мы хотим на двух стульях усидеть и для себя любимого, ну, может быть, там чего-то для Бога, для других людей. Что еще может быть? Это может быть контроль, да? И запомните, что люди хотят контролировать тогда, когда они не уверены в Боге, когда они не имеют отношений с Богом. Люди становятся жертвой контроля точно так же, когда они сомневаются в Боге. Почему Ева поддалась дьяволу? Потому что она усомнилась в Боге, она усомнилась в его любви к ней. Она усомнилась и подумала, что Бог, наверное, что-то от меня скрывает. Бог не такой добрый ко мне. И поэтому люди становятся жертвой контроля или сами контролируют. И контролируют в основном тремя вещами. Секс, деньги и чувство стыда, обвинение. Когда человек находится под прессом вины перед кем-то, он жертва контроля. Когда ты загоняешь кого-то в чувство вины, ты вот этот контролер. И вот это все это мешает, и оно должно умереть, оно должно сораспяться Иисусу Христу, чтобы Дух Святой действительно наполнял нас и действовал в нас. И очень часто вот этого наполнения не происходит из-за вот этих вещей, из-за этих страстей, которые я сейчас перечислила. Наше эго, оно хочет манипулировать, оно хочет контролировать. Все это укоренено в страхе, потому что человек думает, если я отпущу эти вожжи контроля, да, я потеряю, например, своего ребенка или своего супруга, или супругу. Да. Но для нас с вами должен быть пример вот блудного сына. Это же пример божественной любви. Да. То есть отец мог сказать: ты щенок, сиди тут, и никуда ты не пойдешь, и я тебе ничего не дам, и ты ничего не получишь. Отец все ему отдал. Отдал ему причащающуюся долю наследства, отпустил, выходил каждый день на дорогу, наверное, плакал, молился, но он не контролировал, он любил его. И вы понимаете, очень часто человеку нужно дать возможность разбиться, наесться рожков, кто бы это ни был, наш супруг или супруга, или наши дети, чтобы он выучил урок. Потому что очень часто мы этим контролем держим, мы боимся на самом деле доверить наших близких людей Богу, но человек должен разбиться, должен прийти к вот этому вот пустому корыту, чтобы потом вернуться в отеческий дом, чтобы вернуться к Господу. Поэтому отношения, когда строятся на страхе, на контроле, на манипуляции, если это есть в нас, мы должны от этого избавляться, снимать это просто как вонючую одежду и спешить в объятия нашего Бога Отца и действительно иметь вот это наполнение Святым Духом. Знаете, когда действительно у нас есть это, мы должны противостоять. Если сами контролируем, перестать контролировать людей, если мы жертвы контроля, выйти просто из этого, из-под этого контроля. И вот эти гармоничные святые отношения – это всегда отношения отдачи, принятия, как бы, когда нет никаких условий. Это действительно отношения любви, прощения, и они будут только тогда целостными, когда, конечно же, все члены этих отношений будут с Богом. Но часто получается, кто-то пришел к Богу, кто-то нет, да? Самое главное, чтобы действительно мы строили отношения с Господом, и Господь уже будет нас вести и учить. Вы знаете, очень часто наше отношение к другим людям, как я сказала, выбирай любовь, выбирай отвечать любовью, не впускай просто в себя эту злость, агрессию, разочарование. Одна женщина, она работала в госпитале, она, значит, все время приезжала на работу, и как бы парковка была занята. И вот один раз она приехала, видит свободный паркинг прямо возле входа. И она запарковала свою машинку. И, значит, сама пошла, там, короче, отработала смену. Потом возвращается на паркинг и смотрит, ее машину подперла другая машина. И она в таком как бы гневе, ей нужно там ехать быстро-быстро куда-то там. И, в общем, и она не знает, что делать. Большой паркинг машины. И вот она... Ну, она верующая, да, и вот у нее выбор, действительно, взорваться, да, или просто, ну, а что делать, где найти человека, да? И вот она начинает молиться и говорить: «Господь, я верю, что ты хочешь меня чему-то научить в этой ситуации. Я просто вот благословляю этого человека. Боже, что мне сейчас делать? Просто помоги мне. Я не хочу сейчас злиться, переживать, то есть помоги, просто открой». Она видит, проходит мимо человека и говорит: «Вы не знаете, чья это вот зеленая машина там или какая-то, ну, подперла меня?» Он говорит: «Вы зайдите туда-то, туда-то, там по коридору пройдите там туда-то, сверните направо, и вам там скажут». Ну, так интересно. Заходит в здание, проходит, и, значит, проходит там в конце коридора, заходит в комнату и говорит: «Вы знаете, мою машину заблокировали, я не могу выехать, пожалуйста, помогите мне». А ей говорят: «Идите вот туда, в ту комнату, и вам там скажут, чья это машина». И такое ощущение, что все знают, чья это машина, но никто не говорит. И они ее так вот посылали, посылали, она пришла и заходит в комнату, и там стоит, короче, полицейский. И она говорит: «Вы знаете, мою машину заблокировали, и как бы я вот не знаю, что мне делать, я опаздываю там в другое место, вы бы не могли мне, пожалуйста, помочь, сказать, чья это машина?» Полицейский на нее смотрит, улыбается, говорит: «Вы знаете, это моя машина. А вы знаете, что это парковка, на которой вы запарковались, это парковка для товинга. И я должен вас оштрафовать, и я должен вас как бы сейчас, ну, товингом вообще забрать, потому что это место, оно должно быть все время свободное». И она так смотрит на него, и как бы... Ну, извиняется, она как бы, ну, в шоке в таком. Но он говорит: «Ну, вы знаете, что я подумал? В течение дня к нам приходит 10 человек в гневе и злости, которые видят, что машина без опознавательных знаков полицейских, которые орут и кричат, и я им сразу же выписываю штраф. Но я, говорит, почему-то мне, говорит, такое было чувство, что если этот человек сейчас придет в нормальном состоянии духа, я просто, я его, конечно, ну, подпер своей машиной, но я ничего ему не выпишу и ничего не буду делать. И вот вы сюда пришли, и вы без всяких претензий со мной вежливо, нормально разговариваете. Пойдемте, я отпаркую свою машину». Выбирай любовь. Выбирай любовь, и Господь будет за тебя вступаться. Господь будет идти впереди, Господь будет открывать двери. Но у нее был совсем другой чувств, как у этой женщины, которая тарелку хотела мужу одеть на голову, да? То есть у нас всегда есть выбор, что нам выбрать. Действительно, ну мы как бы дети Божьи, но очень часто дети Божьи, мы как фарисеи, мы только на уровне знаний. Наше сердце далеко отстоит от Бога. Поэтому выбирайте любовь. Знаете, очень часто как бы... Мы читаем и читаем между строк. Но вот вы обратите внимание, как Иисус вообще, Он обращался с людьми. Он всегда был доступен. Очень часто же мы проходим мимо нужды, мы проходим мимо проблем каких-то, и мы в такой сумасшедшей спешке. И знаете, иногда я тоже себя ловлю на мысли, вот я себя запланировала вот это, вот это, вот это, вот это сделать, и думаю, ну все, сделаю, сейчас Тошика затолкаю спать, а сама и это сделаю. И вот Тошик час проходит, не спит, второй час проходит, а я же нервничаю, я переживаю, потом думаю: «Господь, ну что это такое?» Господь говорит: «Остановись, остановись, я хочу сейчас общаться с тобой». И я тогда успокаиваюсь, и пока он там ползает по кровати мне на голову, ковыряет мне там в глаза, я просто молюсь. Я просто молюсь, и я использую с пользой это время. И вы знаете, точно так же одна женщина, ну, спешила, до такой степени у нее график был загружен, и как бы в даунтауне, в городе переходит переход, и стоит бабушка рядом с вокером, знаете, и как бы нужно ее перевести через... Она говорит, вам помочь этой женщине пожилой? Она говорит, да, доченька, помоги. И вот она ее переводит, перевела через дорогу, а у нее уже время поджимает, там, пока перерыв закончится обеденный. Она говорит, а ты не могла бы меня довести вот до того дома? Она, ну как бы, ну я спешу, ну конечно помогу. И вот она идет, и бабушка ей рассказывает про своих детей, про свои болезни, а ей уже надо убегать, да? И она как бы, ну не может найти себе места. И потом надо было еще помочь ей там подняться на лифте и так далее и тому подобное. И вот вы знаете, Господь нам часто посылает таких людей, которые ну никак в наш график не влазят, понимаете? Но это божественные встречи. Это божественные встречи, и действительно, как я сказала, Бог, Иисус Христос, Он был всегда доступен. Разные были люди, да, но Он как бы и уставал, может быть, где-то, и спать хотел, и кушать, но Он был доступен людям. Очень часто у нас нет вот этой вот настроенности на то, чтобы помочь, действительно. А Бог делает свои божественные аппойтменты с теми людьми, которые сейчас вот просто ждут твоей любви вот этой и ждут твоего слова. Еще одна вещь, которую бы я бы хотела обратить внимание. Вы поняли уже по предстоящему просто тому слову, что я говорила, что без исполнения Духом не будет ничего. То есть без нашего тайного общения с Богом не будет у нас никакой любви, знаете. Что, как бы, я говорила уже этот пример, что из себя сейчас представляет христианство? Это как бы как большой дом, да, но есть такая как бы тайная комната, где мы встречаемся с Господом, с Его сердцем, наполняемся от Него, а потом идем и как бы все это отдаем. Когда я была маленькая, меня часто отвозили к бабушке с дедушкой. Они живут в небольшом городе, в Брянской области, у них частный дом. И, ну, как бы я была маленькая, и мне было, конечно, очень интересно. Городская девчонка, я тут попадаю, хозяйство, двор, сад, огород. Ну и, конечно, там были друзья, мальчишки, девчонки. Ну, конечно же, сначала нужно было облазить весь дом. Там была как, ну, большая комната и разные другие комнаты. У бабушки была и баня, у бабушки был чулан, у бабушки был чердак. На крыше мы очень часто в бане залазили. В общем, где только нас не носило. В саду, в огороде все это, малина, клубника, по лужам после дождя. Ну, классно, короче. Но каждый вечер все равно я возвращалась вот именно в этот дом, в гостиную, в зал, да, с грязными ногами, грязными руками, меня мыли, вот, бабушка меня кормила, мы садились все вместе на диван, дедушка там посапывал, и мы смотрели телевизор, бабушка у меня была портниха, я любила смотреть старые журналы мод, там, лоскутки разбирать, пуговицы, и вот я возвращалась как бы в сердце этого дома, да. Но точно так же в нашей вере, мы где-то лазим, знаете, по чуланам, там, где-то еще там откровения, там, бесов выгнать, там, кому-то там помочь, еще чего-то. Но мы не возвращаемся в гостиную, где нас ждет наш Отец Небесный, чтобы обнять нас, утешить, помыть, наставить, да. Кроме того, мы очень часто там по чуланам, по крышам что-то там свое делаем, даже, может быть, служение, да. И, может быть, даже кого-то там еще и с собой рядышком подцепим кого-то, да, но потом мы его должны тоже привести в гостиную и познакомить с сердцем нашего Отца, познакомить с Иисусом, научить его общаться с Господом, научить его, чтобы Дух Святой наполнял. То есть в этом наша миссия. Не только шастать по вот этим всем, знаете, как бы это хорошо, там, может быть, там, христианский кемп, энкаунтер, еще что-то, но мы должны возвращаться в гостиную, мы должны возвращаться к нашему Господу. Поэтому исполняться Духом, возвращаться всегда в тайную нашу комнату. Дальше, что бы я еще, как бы, в конце хотела сказать. Всегда, как я сказала, будь доступен, да, как вот в этом примере. Знаете, у Иисуса не было такого, что найдите меня там в отеле таком-то или по адресу такому-то, приходите, я вас всех исцелю. Нет, он был доступен, поэтому мы должны быть доступны особенно и особенно быть чувствительными. Есть такое слово английское sensitive, да, чувствительными. Что значит чувствительно? Знаете, профессиональные гадалки – это психологи от и до. Вот к ним приходишь, они тебя читают. По твоей внешности, по одежде, там, короче, по выражению лица, ты там слово одно сказал, она уже знает. На самом деле не все из них такие, знаете, обладают дарами, но они хорошо читают людей. Вы знаете, мы с вами должны стать вот такими читателями, мы должны стать чувствительными просто к другим людям. Просто действительно видеть, кто в каком настроении, что происходит, да, и просто действительно как бы даже тренировать себя в этом, даже тренировать, что вот мы можем сделать как бы для этого человека, увидеть просто его настроение. И знаете, я читала, что одна верующая пара, они учили своих детей, первое, любить Бога, второе, здоровой самооценки, третье, всегда начинать первым и начинать с себя, четвертое, научиться строить здоровые отношения, и пятое, быть чувствительным к людям. И они даже выдумали такую игру. Если они где-то с детьми гуляли в парке, они говорили, там, сынок или дочка, посмотри на этого человека, что ты можешь о нем сказать? Там бомж какой-то, да, мятое пальто там, говорит, ну, видно, что он, наверное, ночью спал там на скамейке, потому что у него все помятое, и как бы там сумку несет, то есть ты уже видишь, что этот человек в проблеме, да, там официант где-то в ресторане подходит, или, ну, ты уже можешь читать его просто состояние, настроение, и вот будь тогда действительно активным, будь действительно тем, кто сеет, потому что мы не всегда должны знать, что они придут по адресу вот сюда, 9-я миля, Ферндейл, да, поэтому... Знаете, также доступным то, что касается, и, конечно, помогать людям, потому что на самом деле вообще страшная история. Иногда, как бы, может быть, даже не в очень хороших районах, но людям нужна помощь. Люди кричат там «help», никто не выходит, да. Но был один такой случай из ряда вон выходящий, когда у женщины муж упал, он был очень тяжелый, грузный человек, он потерял сознание, и ей надо было поднять его, скорая не приезжала. Она побежала к соседям в соседний дом и говорит, помогите мне мужа поднять, как бы, я не могу его даже это самое, ну, он тяжелый очень. Они говорят, вы знаете, мы в церковь опаздываем, у нас сервис начинается буквально через 10 минут, поэтому, как бы, ну, может быть, кто-то другой поможет. И вот у нас такое происходит, это как бы нонсенс, но на самом деле, действительно, знаете, может быть, не всегда нужно человека в церковь вести, а просто начать сеять вот эту вот любовь, начать помогать, может быть, какой-то маме, которая уже с ума сходит там с маленькими детьми, просто дать ей время пойти там или выспаться, да, или просто отдохнуть. Может быть, какой-то там, ну, ребенка, тинейджера там куда-то забрать, на машине подвезти, встретить со школы. Может быть, просто, я не знаю, как бы пожилым каким-то людям там шопинг сделать или что. Вот с этой элементарной помощи, вот там и сеется любовь. Часто еще, знаете, не всегда людям как бы нужно вот сразу проповедовать, да, потому что мы так часто, все, последнее время, нужно покаяться, как бы все, если вот сегодня не покаешься, все, капец тебе. Нет, просто задавайте вопросы, да. Я слышала такой случай, тоже пастор рассказывал, он летел в самолете, видит парень молодой, это еще в те времена, в 70-е, 60-е годы, в американской военной форме. И он говорит, я, говорит, вижу, что он, говорит, бледный, сидит прямо весь такой съежился, трясется. И я к нему обращаюсь и говорю, что, говорит, ну, не часто приходится самолетами летать. А он так на меня поднял глаза, говорит, я лечу во Вьетнам. И говорит, у меня, говорит, уже 3 друга, говорит, привезли в гробах, говорит, цинковых. И этот пастор так чуть не подавился, он говорит, ну и что ты думаешь по этому поводу? Ну, говорит, ну я уже приготовился. То есть он себе уже, этот парнишка, подписал приговор. Он говорит, я копил деньги на мотоцикл, говорит. И я, говорит, как бы эти деньги оставил маме, и, в общем, как бы она сможет там прожить какое-то время первое на эти деньги. То есть он уже себя как бы хоронит. И этот пастор такой внутри, все, это шанс. И он начал ему свидетельствовать, и он покаялся, и он пришел к Господу. Но сначала был просто один вопрос, что не так часто летаешь самолетами, переживаешь, да? То есть просто один вопрос. И точно так же, знаете, нам главное быть доступными, нам главное быть активными, а там уже Господь, Дух Святой просто сделает свою работу. Знаете, опять-таки я возвращаюсь, если мы манипулируем людьми, никогда не будет там любовь. Если мы контролируем, не будет там любовь. Очень часто нам кажется, что мы, может быть, как родители, мы все знаем, и мы поможем, и так далее. Но на самом деле иногда нужно просто отпустить, оставить, пусть даже ребенок, он где-то набьет шишки, но в этом и есть любовь, перестать их держать возле себя. И помнить о том, что дары без любви – это все кимвал звучащий. И последнее просто – не позволять нашему непрощению и, знаете, какому-то негативному настроению просто разрушать наши отношения и диктовать просто отношения с людьми. Потому что у нас может быть разное, плохое настроение. У нас может быть непрощение, с которым мы никак не можем расстаться. И мы таким образом раним всех вокруг себя, раним себя, и уж, конечно, не даем Духу Святому наполнять нас. Один молодой человек, он занимался бегом. И он был из семьи иммигрантов. Они приехали в Америку из другой страны. И как бы он уже закончил школу, прошло долгое время, и он приехал на встречу выпускников. Когда он был на этой встрече выпускников, к нему подошел его тренер по бегу и говорит, как твой отец поживает? Называет его по имени. Он так смотрит, говорит, вы, говорит, вообще как бы это, ну вы про моего отца говорите? Он говорит, да, вот его же имя так же. Он говорит, никак. У этого парня всю жизнь была обида за то, что когда он бегал эти дистанции, отец никогда не приходил порадоваться с ним за его успехи в спорте. И он говорит, ну, никак, как бы, жив, здоров и все. Он говорит, ты знаешь, говорит, передай ему от меня большой привет. Он говорит, откуда вы его знаете? Он говорит, как, говорит, как же я его не знаю? Он приходил на каждый твой забег, на каждое твое соревнование. Этот парень был в таком шоке, как, почему я об этом не знал? Оказывается, как он пришел потом домой и говорит, папа, объясни мне эту ситуацию. Оказывается, его отец, у него был страшный акцент всегда. И вот он чувствовал всегда, знаете, себя как аутсайдером в этой стране. И он стеснялся, что если к нему кто-то подойдет, заговорит, он не говорит по-английски. И он скрыто приходил и всегда сопереживал, болел за своего сына, всегда просто участвовал вот так незримо в этих соревнованиях. В течение 10 лет сын держал на него обиду, не мог простить. Но он совершенно не знал вот этой вот ситуации. Очень часто мы точно так же с вами, не разобравшись в мотивах другого человека, не разобравшись просто в том, что происходит, мы можем держать обиду на людей, мы можем держать их в непрощении, разрушая таким образом себя и разрушая наших ближних. Поэтому не позволяйте своим мыслям, своему непрощению действительно ограничивать вас от Божьей любви, от действия Духа Святого и от вашей просто плодовитости, эффективности в вашей вере, в вашем христианстве. Все, на этом все. Давайте мы сейчас помолимся. Просто давайте мы запомним эти вещи, что всегда нужно возвращаться в гостиную, в объятия Отца, наполняться Святым Духом. Не позволять просто никакому контролю, никакой манипуляции, никакой обиде, потому что если ты будешь с этим очень долго заигрывать, оно разрушит тебя, оно разрушит ближних, и ты будешь кимвалом, ты, может быть, будешь молиться на языках, но если где-то ты позволил себе взять просто на себя такую миссию, стать судьей, ты можешь быть уже давно отделенным от Духа Святого. Ты еще, может быть, молишься, и происходят какие-то вещи, может быть, даже бесы выходят, но Господь уже не знает тебя близко. У вас нету таких дружеских, близких отношений, ты не слышишь Его голос. Да не будет этого. Давайте мы будем с вами всегда доступными к людям. Давайте мы будем чувствительными просто к людским сердцам. Господь, дорогой Боже, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что, Господь, Ты не только, Боже, искупил нас, но Ты, Господь, оставил нам великолепный пример, Господь, своей жизни, своего служения, Господь, своего общения, Господь, Боже. Даже когда, может быть, люди тебя утомляли и раздражали, Господь, ты никогда не раздражался. Благодарим Тебя, что Ты дал нам этот пример безусловной любви. Ты ничего не ожидал, Ты ничего не требовал. Ты просто призывал. Ты просто шел и исцелял. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты такой долготерпеливый. Господь, часто у нас самих уже не хватает терпения просто сносить наше «я», наше эго. Мы не знаем, что с ним делать. Но Ты, Боже, продолжаешь нас любить. Ты продолжаешь, Боже, держать нас за руку. Ты не забираешь своей охраны, Господь. Ты даешь нам шанс снова и снова, Господь, исполниться Духом Твоим, очистить себя просто Духом Святым, истиной Твоей, и снова идти вперед. Благодарим Тебя за это долготерпение. Благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, открываешься тем, кто ищет Тебя. Ты никогда никого не отпустил голодным, Господь, и те, кто у Тебя просят хлеба, те, кто просит у Тебя ответов, они всегда их находят. Может быть, не сразу, Господь, в назначенное время, Господь, но они их получают. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что когда мы, Господь, сокрушены, когда мы, Господь, находимся в разочаровании, Господь, Ты, Боже, Господь, забираешь всякую боль, Господь. Ты приходишь и утешаешь, Господь. Лишь бы мы были доступны, лишь бы мы были открыты, Господь. Лишь бы мы, Господь, не хотели править, Господь Боже, нашими ситуациями и этим миром, Господь. Ты, Господь Боже, Господин нашей жизни. Ты пришел, Господь Боже, чтобы исцелить наши сердца. Ты пришел, чтобы научить нас, Господь, этой безусловной любви, Господь. Боже, учи же нас, Господь. Открывайся нам, Господь Боже. Мы хотим доверять Тебе, Господь. Мы хотим, Господь, полностью подчинить Тебе свою жизнь, Господь. И да будет, Господь, вся слава только Тебе, Господь. Потому что сами, Господь, мы ничего без Тебя сделать не можем. Благодарим и славим Тебя, Господь. И как Ты сказал, Боже, имеющий Сына имеет жизнь. Да, Боже, Ты открыл нам эту жизнь, Господь. И мы хотим жить во всей полноте, Господь. И мы хотим любить так, как и Ты любишь этот мир. Благодарим Тебя и славим наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.